Пути дороги. С отцом Всеволод простился на вокзале. На людях они совестились обниматься, и поэтому стояли близко-близко. И рука отца была в холодных руках Всеволода, и он то больно сжимал ее, то нежно гладил. И было горько ему ощущать, как она суха и худа, эта отцовская рука, и как слаба она и беззащитна.
— Ты вернешься, папочка, и я к тому времени буду дома. — тихо говорил Всеволод. — Мы с тобой вместе уедем куда-нибудь в деревню, и там поживем вместе, только ты и я, и никого больше, да?
— Да,
— так же тихо отвечал Владимир Александрович.
— Как раньше, Севушка.
— Гулять будем по лесу и на сеновале спать.
— А я буду мурашей разглядывать. Мечтаю долго и близко смотреть на мураша в лесу. Ничего больше не хочу.
Паровоз загудел, вагоны, перелязгивая ржавыми буферами, резко дернулись, быстро взяли с места, потом ход свой замедлили, и отец, стоявший на площадке, успел пошутить.
— Видишь, у нас даже вагоны должны утрясать вопросы с паровозом. Сплошные согласования и утверждения.
Всеволод долго шел за вагоном, до тех пор, пока мог видеть лицо отца. Бокий ждал Всеволода в комнате транспортной ЧК Балтийской дороги. Поезд Всеволода уходил через полчаса. Владимиров должен был добраться до Петрограда, а там севзап ЧК обеспечивала его окном на границе.
— Сева,
— негромко во второй раз уже повторял Бокий, — пожалуйста, будь очень осторожен. Блеск твой хорош дома, там будь незаметен. Характер у тебя отцовский, ты немедленно лезешь в любую драку. Запомни.
— Ничего, кроме проверки данных Стапанского. Я не очень-то верю, что кто-то из наших дипломатов может работать на Антанту. Скорее всего, поляк имел в виду кого-то из шоферов, секретарей, словом, тех, кто просто-напросто служит в здании. Рекомендательные письма в Ревель тебе передадут на границе, там же тебе дадут записную книжку. Отбросив первую цифру и отняв от последней два, ты получишь номер телефона нашего резидента Романа.
— Ясно.
— Теперь вот что. Буки передал Всеволоду пачку папирос. — Здесь, во второй прокладке, фото наших людей, которые бывали в Ревеле. Других не было. Пусть посмотрят наши друзья, кто из этих семи человек встречался с Воронцовым в Золотой Кроне. Это важно. Соображений у наших товарищей много, а фактов, увы, нет.
— Это показать Роману?
— Да. Он знает, через кого все это перепроверить, вполне надежно он тебя сведет с друзьями.
— В случае, если завяжется интересная комбинация, ждать указания от вас или вы положитесь на меня?
— Мы привыкли полагаться на тебя, но не лезь в петлю.
— Ни в коем случае, — улыбнулся Всеволод. — Я страдал горлом с детства. К вагону Бокий провожать Всеволода не стал. Не надо провожать Максима Максимовича Исаева, члену коллегии ВЧК Бокию. Ведь Максим Максимович Исаев не с пустыми руками едет в Ревель, а как член кадетского подполья. Стоит ли вместе показываться чекисту и контрреволюционеру? Никак этого делать не стоит. Так считали оба они. Потому и попрощались в маленькой комнате, где окна были плотно зашторены. Сначала, как только Никандрова втолкнули в камеру с серыми, тщательно покрашенными масляной краской стенами, низким потолком и маленьким оконцем, забранным частой решеткой, он начал буянить и молотить кулаками в дверь, обитую листовым светлым железом. В голове еще мелькнуло, как в гастрономии, где разделывают души.
— Палачи! — истошно кричал Никандров. — Опричники, собаки, чекистские наймиты!
Хмель еще из него не вышел. Под утро, прощаясь с Лидой Боссе и ее липким спутником, которым она явно тяготилась, они заехали на вокзал и там выпили еще по стакану водки. Поэтому чувствования Никандрова сейчас были особенно обострены и ранимы. Его и в России тяготило бессилие в столкновении с обстоятельствами. Он даже вывел философию, смысл которой заключался в том, что человек всегда и везде бессилен перед обстоятельствами, он их подданный и раб. А восстанет, так сомнут и уничтожат. Дома он эту философию выстроил, проживая в мансарде, на свободе, впроголодь, но издавая время от времени книжки своих эссе, забытый критикой, но окруженный вниманием и заботой почитателей. И паспорт он получил от комиссара, который с большой уважительностью говорил о его работах, особенно в области исторических исследований. В том, что на его крики никто не реагировал, в том, что он ждал совсем другого, звонков издателей, номеров Савойи, заинтересованных звонков ревельских и аккредитованных здесь европейских журналистов, во всем этом было нечто такое жестокое и оскорбительное, что превратило Никандрова в животное. Он упал на холодный каменный пол и начал кататься, рвать на себя одежду, а потом истерика сменилась обморочной усталостью, и он уснул, голодно вырвав желчью и водкой. Ели мало, больше всю ночь пили. Следователь политической части ревельской полиции Август Францевич Шварцвассер был человек мягкий и сговорчивый. От остальных коллег его отличала лишь одна черта. Он был неутомимым выдумщиком и в глубине души мечтал сделаться писателем, автором остросюжетных романов наподобие Конан Дойла. Именно к нему и попали бумаги, отобранные при обыске у Никандрова. Установив, что захвачен на квартире у Воронцова литератор, только-только эмигрировавший из Савдепии, Август Францевич было подписал постановление на его немедленное, с обязательным формальным извинением, освобождение. Однако, когда филеры передали своему начальнику данные сегодняшней ночи, следователь призадумался и долго сидел на подоконнике, мурлыча мотив из «Цыганского барона». Задуматься было над чем. Во-первых, убит Юрла, проведший весь вечер в обществе эмигрантов и поэтов, один из которых настроен пробольшевистски. Во-вторых, Никандров, как выяснилось, был дружен с Воронцовым, который, и это ни для кого не составляло секрета, был лидером боевиков в русской монархической эмиграции. В-третьих, и это больше всего удивило следователя, как мог быть столь спокойно выпущен из Савдепии человек, который так дружен с лидером эмиграции. За эмигрантскими лидерами большевики следили особенно тщательно и прекрасно знали не только их родственников, но и всех друзей, а порой и просто знакомых. При этом Август Францевич особо выделил и покойного Юрла, убийством которого пока что занималась криминальная полиция. Известный журналист в свое время отбывал каторгу в Якутии за социалистическую, правда, несколько национально окрашенную деятельность. Позже, впрочем, отошел от движения, хотя это не мешало ему оказывать помощь, подчас финансовую, самую, что ни на есть серьезную, эстонским леворадикальным оппозиционерам. Идея, сюжет возникали в голове Августа Францевича неожиданно, словно бы появлялся пейзаж на фотографическом стекле, которое опущено в проявитель. Сначала полная белизна, потом затемнение, а после, поначалу осторожно, а затем все более рельефно вырисовывающийся пейзаж. Лица Август Францевич фотографировать не любил, ибо всегда, даже за портретом жены, ему виделся тюремный фас и профиль, и обязательно отпечатки пальцев, сделанные жирно и неаккуратно. Сведя воедино, неторопливо и обстоятельно все известное ему, Шварцвассер придумал довольно стройную и весьма перспективную версию. Он знал уже о визите русского посла к президенту. Об этом в секретной полиции узнавали немедленно. Он знал, что Литвинов сообщил президенту точные данные о русской эмиграции, и, в частности, о Воронцове, которого в Москве считали врагом номер один в ревельских русских кругах. Сходилось и то, что Воронцов, Юрла и Никандров, отчего-то отпущенные Москвой с легкостью необыкновенной за границу, провели вместе весь вечер накануне загадочной гибели журналиста. И все это прочно базировалось на предписании главы правительства задержать Воронцова и еще шестерых его наиболее близких товарищей, а потом, по прошествии определенного времени, выпустить, предписав, тем не менее, покинуть в ближайшее же время пределы Эстонской республики. «Удобная комбинация для ЧК», — воодушевляясь, чувствуя впереди нечто интересное, сложное и запутанное, продолжал рассуждать Август Францевич. Они внедряют своего человека в самую сердцевину белого движения. Чем Никандров не подходящая для этого фигура, что ни на есть подходящая, И если я отберу у него подобного рода признание, тогда можно будет продолжить операцию и заявить Москве протест по поводу засылки своих агентов. Мы тогда сможем и впредь отметать все нападки Кремля по поводу белой эмиграции. Вы сами ее плодите, а на нас за это валите вино. Концепция показалась Августу Францевичу до того интересной, что он не стал перепроверять себя. Вдохновение — мать успеха! И попросил конвой немедленно доставить к нему арестованного писателя. Никандрова он встретил обворожительной, несколько даже кокетливой улыбкой, приказал подать чаю с лимоном, посетовав при этом: «Когда мы входили в состав империи, чай был куда как дешевле и лучше качеством. Сейчас, знаете ли, Альбион дерет с нас 3 шкуры за индийские сорта, а налогоплательщики бронят за это наше бедное правительство». Никандров, вперившись яростным взглядом в добродушное личико Августа Францевича, взорвался: «При чем тут чай? Я спрашиваю, на каком основании я арестован? У вас тут что, совдепия или правопорядок? Это же возмутительно! Литератора российского швыряют без всякого повода во строк! Мировое общественное мнение удивится, узнав об этом».
«А почему, собственно, мировое общественное мнение должно узнать об этом? От кого?»
«От меня! Я не бессловесен! Я литеру умею складывать не только в рапорты! Я писать умею, писать!»
«Ну, что ж, мне будет в высшей степени интересно читать ваши импровизы. Только на чем станете писать и чем?»
«Да что же это такое, господи, во сне я, что ли?» — закричал Никандров. «Что происходит?»
«Если вы будете продолжать истерику, я прикажу вас посадить в карцер», — по-прежнему улыбчиво сказал Шварцвассер.
«Ах ты, сволочь розовая!» — заревел Никандров. «Большевистская собака! Мало вас в Москве! Вы здесь нас терзаете!»
«Не соображая уже, что делает», — сказалось нервное напряжение последних месяцев, пока он ждал паспорта, по ночам тоскливо и затаенно отсчитывая минуты и гадая, выйдет или не выйдет, чет-нечет, Никандров схватил тяжелую чернильницу и швырнул ее в аккуратное розовое личико маленького человечка, сидевшего за столом. Август Францевич едва успел вскинуть руки, и это, вероятно, спасло ему жизнь. Не смягчи он удар, граненое стекло рассекло бы ему висок. А так чернильница оглушительно и до зелени жутко ударила его в лоб. Кровь смешалась с черной тушью. Шварцвассер пронзительно закричал. Никандров кинулся к нему, желая помочь, испугавшись того, что сделал, и отрезвел до липкой потной безысходности. Вбежавшие коллеги-стражники кинулись на Никандрова, повалили его и начали бить, тупо и бессмысленно, поначалу не больно из-за того, что било слишком много народу, но потом связанного его уволокли в подвал и там изуродовали так, что он посидел и охрип. Москва, Кедрову. Передаю краткую запись беседы советника польской миссии Ярослава Андреховского с посланником Литвы и Балчунавичсом. По словам Андреховского, в настоящее время положение Стефа Стапанского непрочное, поскольку полгода тому назад был назначен новый заместитель шефа 2-го отдела генштаба, бригадный генерал Шедлецкий. Этот генерал подчеркнуто ставит на первое место в характеристиках незыблемость семейных уз, набожность, трезвость. Поскольку Стапанский холостяк, жуир, пьяница, который не верит ни в бога, ни в черта, продолжал Андреховский, то его положение в последнее время стало неустойчивым, хотя разведчик он первоклассный. Но нового генерала не волнуют таланты, его волнуют характеристики. Он даже сказал как-то: «Талант нужен в балете, в разведке он либо мешает, либо вредит и всегда настораживает». Андреховский считает Стапанского верным сторонником парижской ориентации, хотя в последнее время он несколько раз говорил о том, что русская угроза недооценивается на Западе. Роман. В Москву Воронцов приехал вечером. Моросил дождь, неожиданно теплый, грибной, с острым запахом прели и горной синеватой чистоты. Воронцову всегда казалось, что горная чистота имеет свой особый запах, только-только выловленной форели. Он испытал это на Кавказе. Они с покойным братом поехали осенью 16-го года, когда Виктор Витальевич после ранения лечился на водах в Пятигорске, ловить форель с Корнелием Уваровым, чиновником по особым поручениям при наместнике.
Брат и Уваров расположились на траве, много пили, смеялись, а Виктор Витальевич ловил форель. Без поплавка, полагаясь только на руку и обостренное с детства очень резкое зрение. Первая форель оказалась самой крупной. Он подсек ее. Рыба прорезала своим трепещущим алюминиевым стремительным телом голубоватый воздух ущелья и ударила его по лицу. Он не успел подхватить ее растопыренной ладонью. И тогда-то он ощутил этот запах горной неповторимой чистоты. Запах этот быстролетен, скорее даже моментален. Не пройдет и 3 минут, как форель потеряет этот аромат ледяного с голубизною потока неба водопада. Беседуя в Ревеле и Париже с господами, которые поддерживали его финансово, Воронцов, естественно, давал понять, что в Москве и Питере у него существует немногочисленное, глубоко законспирированное подполье. Поначалу он говорил так для того, чтобы получить хоть какие-то крохи денег от антантовских скупердяев на разворачивание работы. Люди они были ушлые, и ему приходилось весьма точно на зубок затверживать придуманные им адреса людей, явки, пароли, отзывы. Он считал, что это ложь вынужденная, ложь во спасение. Но постепенно, чем более доказательно он говорил и писал о своем подполье, тем чаще ловил себя на мысли, что он и сам в это уверовал. Причем особенно отчетливо стиралась грань правды и лжи в разговорах с соплеменниками, которых он хотел поддержать этой сладостной ложью близкой надежды. И эта невольная и постепенная аберрация лжи и правды сыграла с ним дикую шутку. Он поехал в Москву по-настоящему, веруя, что там сможет опереться на своих верных людей-боевиков, членов подпольной организации. Ему уже было трудно отделять правду от лжи. Начав фантазии о подполье, он, естественно, опирался в своих умопостроениях на тех людей, которые, по его сведениям, остались в Москве и Петрограде. Он был убежден в высокой честности этих друзей. Он считал, что на родине они смогут принести ему значительно больше пользы, чем здесь, в этом затхлом болоте мелких склок и крупных подлостей, в погоне за куском хлеба и сносным кровом. Только в России Христа ради подают. Здесь, в Европах проклятых, во всем рацио и расчет, холодный расчет с карандашом и школьными счетами. Правда, когда Воронцов посетовал на этот чудовищный, жестокий и мелочный, как ему казалось, рационализм, великий князь задумчиво ответил: «Милый Виктор Витальевич, я понимаю вас, но, может быть, в том-то и трагедия наша, что мы каждому Христа ради подадим, даже лентяю пьянице. А считать так и не выучились, все на Бога надеялись. Вывезет, а? Может быть, это не так уж плохо для государства уметь считать. Пусть за это другие ругают, зато свои хвалить будут». На вокзале в Москве было грязно, полусыпан обрывками бумаг и каким-то странным тряпичным ветхим невокзальным мусором. Воронцов навсегда запомнил русские вокзалы заплеванными шелухой семечек в 3-м классе, хорошим буфетом во 2-м и скучной стерильной чинностью в 1-м. «Нету семечек», — отметил он для себя и поиздевался сразу же. «Из этого я, несомненно, должен сделать вывод, что голодно сейчас тут, как никогда раньше. Мы всегда норовили увидеть жизнь народа через деталь, но общее времени не хватало». Извозчиков не было, всех разобрали, потому что Воронцов шел самым последним, присматриваясь и к тем, кто был впереди, а главное, проверяясь, нет ли сзади шпиков ЧК. Багажа с ним не было никакого. Бритву, мыло и помазок он сунул в карман пальто и шел сейчас как заправский москвич. Хотя, впрочем, заметил Воронцов, от москвичей его отличало то, что он не имел портфеля. В Ревеле ему казалось, что портфель, наоборот, сразу же выделит его из толпы. Мелочь, а на поверку и не мелочь даже совсем. Раньше-то с портфелями ходили одни чиновники. А теперь мужик правит государством, ну как ему не проявить свое глубокое внутреннее детство? Как ему не пофорсить с портфелем, если даже и пустой он, и ручка отвернута, и замки проржавевшие не запираются? Воронцов неторопливо пересек Садовое кольцо и пошел в центр. Единственный адрес своего старого друга-инженера-путейца Абросимова, который ему случайно удалось узнать, был до боли московским, родным. Петровские линии, дом 2, квартира 6. Воронцов рассчитывал переночевать у Абросимова, а потом с его помощью получить 2-3 верные квартиры, где бы он мог на первое время обосноваться. Возле Эрмитажа он свернул, остановился. Липы Эрмитажа, громадные, черные от дождя, словно впечатывались в сумеречное серое небо. В маленькой церковке тихо и скорбно перезванивали колокола. Воронцов вдруг остановился, прижался спиной к забору, сплошь заклеенному какими-то дурацкими плакатами и объявлениями. Вдохнул всей грудью воздух и замотал головой. Господи, неужели дома? Неужели в Москве я, Господи? И так стало сладостно, как бывало в раннем таком невозможно счастливом детстве, когда маменька приходила к нему, и он зарывался головой в ее колени, и ее длинные пальцы нежно гладили его ломкую, тоненькую шею, и пахло от маменьки апельсиновым вареньем и горькими духами, и было это так давно, что, возможно, никогда этого и не было. Абросимов открыл дверь сам. Увидав Воронцова, он в страхе шагнул на площадку грудью навстречу гостю, словно бы прикрывая вход в квартиру. — Что? — быстрым шепотом спросил он. — Зачем ты? Один? Воронцов улыбнулся, тронул его за руку, ответил. — Позволь мне сначала войти к тебе, Геннадий.
— Нельзя. У меня сослуживцы из наркомата.
— Когда они уйдут?
— Поздно. Мы работаем над проектом.
— Переночевать не у тебя можно?
— Это опасно. Фу, зачем ты пришел, Виктор? Я только начал успокаиваться от прошлого. Зачем ты пришел?
Кто и где живет из наших?
Я никого не вижу. Я, правда, Тавича встретил Веру случайно на улице. Она живет на собачьей площадке в доме 5.
У тебя сослуживцев нет. Чеканно и брезгливо, как-то сразу потухнув, сказал Воронцов. Ты просто боишься. Он медленно спустился по лестнице, все еще ожидая, что Абросимов окликнет его. Бросится к нему со слезами и уведет к себе, и он поймет его, потому что страх ломает человека, и в этом нет его вины. Вина только в том, что не можешь перебороть страх, когда ты не один уже, а вдвоем. Но никто его не окликнул, и он услышал, как осторожно лязгнул французский замок, а потом прогрохотал тяжелый засов.
В Москве силен бандитизм, машинально отметил для себя Воронцов. Про это все говорили.
И только выйдя на пустынную и темную улицу, он остановился, потому что понял. Абросимов дал ему адрес его жены, Веры, единственной женщины, которую он любил и которая была его мукой и счастьем. Все те другие, с кем сводила шальная, стремительная и жестокая жизнь, проходили мимо, он их не помнил. И сейчас, по прошествии лет, после того, как они расстались, он не мог отдать себе отчета, кто же виноват в этом. Поначалу он, естественно, был убежден в ее вине. После, встречая других женщин, он все чаще и чаще вспоминал ее, и вместо того, чтобы от нее отдаляться мучительно, до острой боли в сердце возвращался к ней. Он полюбил ее сразу, как только увидел на именинах у тетушки Лопухиной в сентябре, в день поразительный, прозрачно-синий, за городом, в сосновом бору, в Назарьине, что возле Николиной горы. Вера жила в большой коммунальной квартире. Он увидел полутемный коридор, телефонный аппарат на стене, две громоздкие детские коляски и большую оцинкованную ванночку, повешенную на большой крюк. — Ну, здравствуй, — сказал он, нелепо хмурясь, потому что не знал, как ему следует вести себя. — Добрый вечер.
— Здравствуй,
— ответила Вера, легко улыбнувшись. Она улыбнулась так, будто они расстались только вчера, а не 7 лет назад. Она не вышла, как Абросимов, на площадку, но и не отступила в сторону, приглашая его войти к ней. Она стояла в дверях и смотрела на него со странной усмешливостью.
— У тебя кто-нибудь есть?
— Вопрос поставлен слишком обще, — ответила Вера.
— За тобой я замечал много великолепных недостатков, — сказал Воронцов. — Но я не замечал за тобой пошлости.
— Зайди. У меня есть час свободного времени.
— Где дети?
В деревне. У бабушки. Ей оставили флигелек.
Они вошли в ее маленькую комнату. Здесь была та милая Верина неряшливость, которая подчас раздражала его, и он говорил ей об этом, не щадя ее. А в отъезде, вспоминая, он видел в этой несколько даже детской неряшливости Нечто прелестное, шедшее от игры с куклами. От той игры, которая неистребима в женщине.
Дети похожи на меня.
Вера кивнула головой на стену. Там среди картин висели два фотографических портрета — девочка и мальчик с собакой. Воронцов долго разглядывал лица детей.
Арина похожа на меня больше, чем Петр.
Может быть. Я как-то стала забывать твое лицо. Воронцов обернулся. Вера прибирала со стола шитье. Воронцов похолодел. Это были розовые и беленькие распашонки.
Ты замужем?
Сейчас это не важно. Говорят, они сошлись.
И с кем же ты сошлась?
Я ведь не спрашиваю, с кем ты сошелся.
С кем бы я ни был, у меня есть дети. Надеюсь, они помнят, что их отца зовут Виктор Воронцов. Он говорил сейчас жестко, сухо, казня себя за это.
Он хотел подойти к Вере, упереться лбом в ее лоб и сказать про то, что он всегда любил ее и очень любит сейчас, и больше всего боится, что тот другой, кто сейчас с ней, может обидеть ее, и что она может потом сломаться. Она никогда не знала людей, потому что всегда он был впереди, она была за его спиной, но он не мог переступить в себе самом какую-то незримую холодную черту, которая не пускала его сделать так, как того хотело сердце. — Выпьешь чаю? — спросила Вера.
— Нет, спасибо. Дети знают своего нового родителя?
— Нет, пока что нет.
— Ты счастлива с ним?
— Я чувствую себя с ним человеком.
— Он раскрепостил тебя? — усмехнувшись, спросил Воронцов. — Что, он из товарищей?
— Ты не вправе интересоваться этим. Я же никогда не интересовалась твоими подругами.
— Ты просто устраивала сцены ревности.
— Я тебя очень любила, — ответила Вера и невольно взглянула на большие часы, стоявшие на комоде.
— Как у тебя с деньгами?
— Ты оставил мне тогда. Я меняла твои камни на хлеб.
Воронцов не выдержал, спросил. — И кормила на мои камни товарища?
— Уж не ревнуешь ли ты меня к нему?
— Я лишен ревности, ты это знаешь, — сказал Воронцов, чувствуя, как сердце его стало зажимать тяжелой, густой и горячей болью. Понимая, как глупо он сейчас ей врет, и отдавая себе отчет в том, что она великолепно видит по его вопросам, как он ее ревнует.
— Я это знаю,
— ответила Вера и снова чуть усмехнулась этой своей странной, незнакомой Воронцову дотоле улыбкой. — Ну, прощай, — сказал он, так и не присев.
— Прощай,
— ответила Вера.
Может быть, ты голоден?
Я сыт, спасибо. Вот так, — думал он, стремительно вышагивая по улицам пустым и темным. Вот так, вот так, вот так.
Он не мог отвязаться от этого проклятого «вот так», и поэтому шагал все быстрее и быстрее.
Все кончено. А любил я ее лишь одну всю жизнь.
А сейчас люблю еще больше, чем раньше. И, наверное, во всем том, что случилось, виноват один я, потому что всегда виноват сильный. Но сейчас она оказалась сильнее меня. Почему же тогда, в те годы, что мы были вместе, она была такая слабая? Почему она тогда не была такой? Или она слепо верила в нашу любовь, и ей казалось унизительным быть сильной для того, чтобы охранить ее ото всего и от меня тоже? Сейчас я вернусь к ней, — вдруг понял он, остановившись. Я пристрелю этого ее товарища, который жрал мой хлеб, и уведу ее с собой вот так.
А Вера лежала на кровати, уткнувшись головой в жесткую маленькую подушку, и плакала. Потому что, увидев Воронцова, она поняла, что всегда, все эти годы ждала лишь его одного. А сейчас должен прийти Андрей, ровный, влюбленный, приветливый, и будет подробно рассказывать ей о прожитом дне и о том, как виделся со своей дочкой на квартире у дяди Натана, и о том, что сегодня говорили на кафедре после посещения антикварного мебельного магазина. И все это стало сейчас так невыразимо горько Вере, что она, накинув пальто, выбежала на улицу, чтобы найти Воронцова, но никого на улице не было. Шел дождь, теплый, весенний, и пахло промозглой сыростью. На Арбате возле ярко освещенного кафе Воронцов остановился. В запотевших слезливых окнах метались тени лакеев.
Слышно было, как кто-то из посетителей затягивал старинную казацкую песню, но, видимо, певец был безголосым, потому что он немилосердно фальшивил, замолкал, чтобы в скорости начать сызнова. Воронцов толкнул дверь ногой и вошел в кафе. Пахло жареным мясом, луком и пивом из свежеоткупоренных бочек. Возле металлической гофрированной печки было два места за маленьким столиком. Воронцов спросил старика, сосавшего пиво из длинного стакана. — Вы позволите?
— Позволю,
— буркнул тот.
— Я все готов позволить.
Воронцов притулился к печке спиной и закурил. Он чувствовал, как его знобило, но думал, что это нервное. Если простуда, он должен был бы простудиться там, на границе, когда попал в яму с водой, а потом спал в мокром стоге, но нет. Он чувствовал себя все эти дни хорошо, до встречи с Верой.
— Это из-за нее, — подумал он. — Просто я переволновался от того и знобит. Ничего, сейчас выпью и отойду.
Он долго ждал полового, а потом окликнул пробегавшего мимо человека. — Пст! Тот остановился, словно взнузданный, и ответил.
— Я вам не пст, а гражданин-официант.
Воронцов смешался.
— Простите, друг мой, нашелся он внезапно. — Пошутить нельзя по старорежимному.
— В другой раз,
— примирительно и удовлетворенно с какой-то долей покровительства заговорил лакей, вытирая вонючей тряпкой столик, стряхивая при этом крошки на колени Воронцову,
— в другой раз надо осмотрительней. Я-то отходчивый, а иной сразу за фалду и в милицию. Чего изволите?
— Все-таки чего изволю, — отметил Воронцов
и захолодел от гнева. Значит, еще не все потеряно, если чего изволите.
— Водки, стакан пива и кусок мяса, — попросил он.
— Мясо с лучком будем делать?
— С лучком.
— Прожарить или с кровушкой?
— С кровушкой.
— А из закусочек?
Что у вас есть?
Ветчина есть. Окорок давеча подвезли с Угодского завода. На рассыпчатую картошечку можно предложить с селедочкой.
Картошечку дать без селедочки.
Лакей присел, словно в книгсине, и резво потрусил на кухню. Старик, что был рядом, хмыкнул, передразнив.
С картошечкой, селедочкой, ветчиночкой.
Воронцов ничего не ответил, только осторожно, чуть заметно улыбнулся. Он понял, что здесь сейчас ему надо заново изучать правила хорошего совдеповского тона. Погибнуть на мелочи ему не хотелось. Он не имел на это права. Игра, которую он задумал, предполагала жизнь, но не смерть.
— Издалека,
— продолжал старик.
— Издалека.
— Как там? Тоже полегчало?
— Да. В известной мере.
— Что понимать под известной мерой?
Воронцов озлился.
— Приказал бы я тебя вышвырнуть прочь в мои-то времена, когда мы Россию бронили и жаждали британского демократизма. — Да бронились. Сиди и отвечай, Виктор Витальевич. Все мы бронили, только Вера никогда ничего не говорила. Умнее всех нас она, потому что женщина.
— Хлеба вдоволь,
— не унимался старик.
— Молоко появилось.
— Есть хлеб, — сухо ответил Воронцов. — Простите, но я очень устал.
— Устало мне, чего делать в питейных заведениях. Дома надо лежать.
Воронцов не выдержал.
— Тем не менее, позвольте мне посидеть молча. Я плохой собеседник, когда устаю.
— С чего вам уставать, сударь? Руки-то у вас служивые, чистые. Ваша усталость как раз и требует беседы. Тот, кто молотом машет в кузне, тот к печке тащится, чтобы спать. А вы сейчас, прошу извинить, не о постели думаете, а о бабе в онной. И причем не о своей, но о чужой, что помоложе.
Я велю сейчас вывести вас отсюда.
Старик без зуба тихо рассмеялся. Облизнув острым синеньким языком толстые губы, спрятанные под пегими усами и бороденкой, он погрозил пальцем Воронцову и шепнул.
— Ни-ни, барин, ни-ни.
Воронцов испытал какую-то безразличную далекую усталость.
— Это судьба, — подумал он. — Мне в детстве Такие старики снились перед единицей в гимназии. Ну, барин, ну еще что?
Это хорошо, что вы не стали ерепениться. Меня-то не помните?
Не помню.
Лакей принес Воронцову водку в графинчике, пиво и кусок шипучего мяса, обложенного мелкими желтыми картофелинами.
Рассыпчатая картошечка. Снова безразлично подумал Воронцов. Врут в глаза и не боятся.
— А я вас помню,
— понизив голос, сказал старик.
— Нет, по фамилии не помню. По лику помню. Я швейцаром был в английском клубе. Вы туда приезжали? И с Немировичем приезжали, с народным артистом, и с покойным Мамонтовым.
— И это в первый же день, — отметил Воронцов, разрезая мясо. Никандров высмеял бы меня за такой сюжет. Обознаться не могли?
— Не мог. — Водочкой угостите?
— Наливайте.
Старик шумно выпил пиво с водкой и спросил, теперь уже не юродствуя, а деловито оценивающе.
— Девочка не нужна? Хорошие есть девочки, с комнатами в частных домах. Так что лишних людей не будет, да и запоры хороши, если не равен час, какая проверка.
— Значит, в ливрее стояли, в услужении у кровопийц?
— Проверяете вы меня ловко. В ливрее же разве кто стоял в английском клубе? — В сюртуках, только в сюртуках.
— А что же милицию не зовешь? Награду за меня уплатят.
— У нас за это наград не платят. Третье отделение платило, а тут лишь грамоту на глянц. Значит, не обознался я. У меня глаз цепкой. Вы-то нас никого не помнили, а мы вас всех до одного, как во сне видим.
— Гражданин официант, — попросил Воронцов, пробегавшего мимо лакея. — Еще два графинчика.
— И пиво,
— подсказал сосед.
— А вам? — спросил лакей. — А пивка повторим?
— Нет, мне не повторять. — Может, заснет, — тоскливо подумал Воронцов. — Налить бы побольше, чтобы уснул, тогда и уйти. Ведь начнет в спину кричать животное.
Но старик не уснул. Он поднялся первым и предложил.
— Пошли, мил человек. Я всю жизнь бездомным прожил. Бездомного за версту вижу. Москва нынче бездомных не любит и примечает быстро. Пошли.
Он привел Воронцова в маленький домик на Плющихе, прилепившийся к крутому склону горы, спускавшийся к Москве-реке. Было в этом домике темно. Дверь отворила подслеповатая старуха и сразу же ушла за тонкую фанерную дверь. И там, Воронцов слышал это отчетливо, пробормотала:
«Эхе-хе, тяжелые грехи наши тяжкие».
Старик открыл дальнюю в углу дверь и подтолкнул Воронцова в спину.
«Я тут, рядочком. Что надо, кликните, я мигом».
Девушка спала на узенькой софе, укрывшись пледом. Воронцов стоял, не двигаясь, прислушиваясь к тому, закроет старик входную дверь на засов или уйдет. И лишь когда скрипуче грохнула щеколда, а потом прогрохотал засов, он выдохнул и медленно осмотрелся. Окно было низкое, закрытое ставнями. Воронцов на цыпочках подошел к ставням, осторожно открыл крючок и выглянул на улицу. Окно выходило в густой сад. Голые ветви сирени упирались в стекло. Воронцов вернулся к двери, запер замок, ключ положил в карман, снял казакин, свернул по походному, положил возле двери и лег на него, как на подушку, хрустко и длинно вытянувшись.
— Между прочим,
— чуть хрипловатым голосом сказала проститутка,
— червонец обязан уплатить так или иначе.
— Сейчас?
— Можно утром.
— Когда кончится мое время?
— У вас что, нет документов?
— Почему? Есть. Я поссорился дома.
— Не врите. Дед таких не приводит.
— Кто он, между прочим, этот ваш дед?
— Покойный грешник в улучшенном издании.
Воронцов сел. С неожиданным интересом посмотрел на девушку. Она лежала по-прежнему, отвернувшись к стене.
— Тебя как зовут? — спросил он.
— А вас?
— Меня зовут Дмитрий Юрьевич.
— Значит, Митя. Маленькое имя,
— заметила девушка.
— Вы уж извините, но мне вас по имени-отчеству называть неудобно. Тех, кто с тобой спит, надо называть по имени. Я пытаюсь камуфлировать распутство чувством.
— Бред какой-то,
пробормотал Воронцов, увидев громадные синие глаза, густые черные волосы, прекрасного овала лицо. — Да вы тут что, все умалишенные?
— Все, все. — Вы, мы, я. Водки не принесли?
— Нет.
— Попросите, деда. Это дополнительная такса за раздельную кровать.
Старик принес водку в грязной, зеленоватого цвета бутылке с отколотым горлышком.
— Сало подай,
— сказала девушка.
— Сало кончилось, Анна Викторовна.
— Что у тебя еще есть?
— Хлеб.
— Принеси хлеба.
— Можешь сбегать, поискать чего на Брянский.
— А что ты там найдешь?
— Там начали пирожками торговать с ливером.
— Дайте ему денег, Митя, пусть он принесет пирожков.
Воронцов достал из бокового кармана пачку денег и протянул старику червонец.
— Сейчас я обернусь, — сказал дед. — Мигом.
Когда старик ушел, Анна Викторовна поднялась с софы. Была она высокая, тонкая, сложена великолепно по-английски.
— Без закуски пьете?
— спросила она, подойдя к столу. — По-всякому пьем. Она разлила водку по стаканам и медленно выпила свой тяжелыми слышными глотками.
— Пейте, Митя. Сивуха, правда, но гнали ее из хлеба.
Воронцов отошел к окну, отворил ставни. Пламя керосиновой лампы отражалось в стекле ладонями молящейся Богоматери. — Кто вы? Почему вы здесь? — спросил Воронцов.
— Ну, это неинтересно.
Он подошел к столу, налил себе водки, выпил залпом, близко заглянул ей в лицо. Глаза у нее были громадные и совсем неподвижные, словно у слепой.
— Что, раздеваться?
— спросила Анна Викторовна. Он наклонился к ней, взял за уши и, закрыв глаза, начал искать ее губы.
— Погодите, дайте же раздеться.
— Не надо, — сказал Воронцов и медленно отошел к окну. Он стоял, повернувшись к стеклу, и видел, как ладони молящиеся затрепетали. А потом взлетело что-то большое и белое, и он понял, что женщина постелила простыню. А потом он услыхал шуршание ее юбок и тихий скрип софы.
— Только разденьтесь, — сказала она. — Я ненавижу, когда в кровати лязгают ремнем. — Спите, милый, — шепнула Анна Викторовна. — Вам надо поспать. Я вижу, как вы устали.
Вера, только-только в эти минуты покинувшая его, вдруг снова поплыла в глазах. И стало ему до того вдруг гадостно и плохо, что он подумал. — Надо все это кончить, винить некого, себя разве, а толку что? Анна Викторовна почувствовала, что он хочет подняться еще до того, как он откинул плед. Она тесно прижалась к нему, обняла хлысткими руками за плечи.
— Побудь рядом,
— шепнула она.
— Еще немного, побудь рядом. — Что тебе, папиросу? Я принесу, лежи.
— Спасибо, я возьму сам.
— Лежи,
— повторила она еще тише и, закрыв глаза, стала целовать его плечи, грудь, шею.
— Сейчас я принесу тебе папиросы, налью водки. Ты сейчас хочешь выпить водки, да?
— Да. Она поднялась, улыбнулась ему.
— Можно я подниму твой казакин? Мне холодно. Я его накину.
— Пожалуйста, только он грязный. Анна Викторовна подняла с полу его казакин, накинула на свои острые красивые плечи, загнула рукава.
— Тебе зажечь спичку?
— Спасибо, я сам. Она протянула ему пачку папирос. Медленно размяв папиросу, он закурил. Когда он начал обшаривать глазами, куда бросить сгоревшую до половины спичку, глаза его натолкнулись на матовую дырку пистолета. Анна Викторовна стояла у него над головой и целила в лоб. — Положи это, — попросил он. — Он настоящий.
— Я знаю,
— ответила она.
— Если вы двинетесь, я продырявлю вам лоб. Он у вас без морщин, красивый. Камни где? Золото?
Домик стоит на отшибе, рядом река и вокзал. Паровозы гудят. Никто ведь и не услышит ничего. Ну и ладно, может, к добру это. А патронов в патроннике нет. Я же его на всякий случай в ствол не загонял.
Он поднялся.
Анна Викторовна отскочила в угол и нажала курок. Жестко лязгнула сталь. Он прыгнул к ней и ударил сцепленными ладонями по голове прямо по темени. Склонившись над женщиной, он взял из ее рук пистолет, загнал патрон в ствол и поднялся. Замер, потому что услышал в коридоре тихие шаги нескольких человек. Прижался к маленькому шкафчику, успев подумать, как это нелепо и смешно со стороны. Голый граф Воронцов с пистолетом в руке в кунуре у проститутки, которая работает на банду. Угол шкафа скрывал его.
Он сжался еще теснее, и в это время пламя лампочки затрепетало. Дверь бесшумно отворилась, и он увидел высокого парня с дегенеративным слюнявым лицом. В руке он держал топор, а за ним Воронцов успел увидеть глаза старика и кого-то еще третьего. Не раздумывая, он выстрелил три раза. Детина упал молча, старик тоже, видимо, пуля легко прошла через фанерную стенку, а третий, невидимый Воронцову, тяжело упав, грязно заматерился.
— Тихо! — прикрикнул Воронцов. — Будешь выть, добью. Пистолет брось в дверь.
— Да нет у меня пистолета!
— Что у тебя есть? — повторил Воронцов. — Кидай в дверь!
К ногам Анны Викторовны упала финка. Лезвие было очень длинное, таким егеря свежевали лосей. Воронцов даже ощутил запах сосны, которым отдавало, когда егеря отбрасывали собакам теплый ливер. Подняв нож, он вышел в коридор. Раненый смотрел на него мутными, круглыми глазами, прижимая ладонью печень. Воронцов подошел к входной двери, заложив засов, посмотрел в каморку старухи, та спала, громко храпя, со стоном и долгими замираниями. Воронцов боялся, когда так храпели. Кучер пугал его в детстве.
— Ползи в комнату,
— сказал Воронцов раненому, но тот отвалился на локоть. В уголке рта у него появилась кровь. Воронцов вернулся в комнату. Анна Викторовна по-прежнему сидела, прижавшись к стене.
— Болит голова? — спросил он, одеваясь.
— Вежливы вы.
— Это лучшая форма лицемерия, вежливость-то.
— Пристрелите?
— А что мне остается делать?
— А его?
— Он и так умрет.
— Только в спину не стреляйте.
— Я в спину никому еще не стрелял, даже шлюхам.
Анна Викторовна оделась.
— Перед смертью хочу сказать, что вы были великолепны.
— Когда? В кровати или позже?
— Все время. — Я никогда не вру, — нахмурилась она, увидев усмешку Воронцова. — Никогда. — Поэтому я хочу вам помочь. — Отодвиньте софу. Не бойтесь, у меня нет оружия.
— Почему вы решили, что я боюсь?
— Потому что вам надо стать ко мне спиной.
Воронцов отодвинул софу. Там был люк подпола, задраенный по-морски накрепко.
— Поднимите люк. Там каменный подвал, о нем никто не знает. А в подвале ход. Мы туда утаскивали всех, чтобы не было улик. Вам разумнее убить меня там, выстрела не слышно.
— Выпить хотите? — спросил Воронцов, устало опускаясь на стул. — Тогда наливайте.
— Господи!
— прошептала она вдруг.
— Господи, почему вас Бог так поздно послал?
— Где деньги и ценности?
Анна Викторовна сильным движением, тренированно-гимнастически, поставила софу на попа, отвернула две ножки. В одной были трубочкой спрятаны деньги, а вторую ножку она тихонько развела на две половинки, и на стол посыпались бриллианты.
— Откуда? — спросил Воронцов.
— Фадейка бил тех, кого мне дед приводил.
— Один работал?
— быстро спросил Воронцов. Он понял, что сейчас случай, дикий случай. Если она ответит, что он работал в паре, он получит человека, нужного ему сейчас, как никто другой.
— С братом.
— Где брат?
— В посаде. Запой у него, Олег, божий человек.
— На, дорежь, чтоб не мучился, — сказал Воронцов, протягивая ей финку.
Анна Викторовна взяла финку и пошла в коридор. Воронцов пошел за ней следом. Фадейка еще дышал.
— Куда бить?
— Куда хочешь, можешь в шею.
Она ударила Фадейку в шею. И Воронцов следил за этим, не зажмурилась. Только скулы зацепенели. Через полчаса они сбросили тела в подпол и ушли вместе. Ночь провели на Брянском вокзале, он спал у нее на коленях, а она сидела все время, улыбаясь, и гладила его лицо. И глаза ее не были прежними, усталыми, неподвижными. Они жили. Под утро Анна Викторовна разбудила Воронцова.
— Олег, Фадейкин брат знает про наш подвал. — Я сейчас вернусь. Вы смотрите на Москву-реку, все поймете.
Через полчаса на другом берегу вспыхнул пожар. Анна Викторовна подожгла дом, облив его керосином с трех сторон. Сухое дерево вспыхнуло ярко и желто в зыбких рассветных сумерках.